все, а теперь могу умереть спокойно.
Увидеть Путина и умереть спокойно. Судьба человека, военного и флота.
Накопленные задолженности ОСК, она откуда возникла-то?
Старые проблемы под новым руководством. Что война оставит от российского морского флота?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы в безопасности. И не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Увидел Путина и могу умереть спокойно. Такими словами главу Кремля встречает прохожий в Санкт-Петербурге. Путин ездил туда на ежегодный день военного флота. Вы не задумывались, что эта же фраза описывает многое в окружении Путина? Например, его любимую бригаду морской пехоты. 80% ее солдат погибли под Киевом, Угледаром и в Курской области. Можно ли этой фразой описать судьбу российского флота в целом? С 22 года он потерял несколько десятков кораблей, считали наши коллеги из Крымреалии. Как фраза «увидеть Путина и умереть» звучала на дне военного флота, расскажет Иван Воронин.
Понимаю, большое объявление. Значит,
Отныне Владимир Путин официально верен российскому флоту. Медаль за верность ему вручил глава морской коллегии Николай Патрушев. Почти год назад Путин создал коллегию и назначил Патрушева первым председателем. Патрушев в долгу не остался и отблагодарил Путина статусом первого и пока единственного кавалера медали.
И удостоверение. Спасибо. У меня тоже есть возможность чем-то наградить, и обязательно.
Пополнение списка путинских наград в Петербурге становится традицией. Год назад орденом Александра Невского первой степени Путина наградил патриарх Кирилл. Немного официознее и тактильнее, чем Патрушев. Но вернемся в Петербург 2025 года, где впервые за 7 лет власти отменили главный военно-морской парад и салют по соображениям безопасности, пишет Фонтанка. Причем подготовку к параду прекратили за 2 дня до праздника, говорят источники Фонтанки. Путин сольно прошелся по Неве на том же катере, с которого обычно принимал парад и довольствовался моделями кораблей. Посетил Адмиралтейство.
Здравствуйте, товарищи!
Здравия желаю, товарищи!
Похвастался морскими учениями «Июльский шторм».
Маневры одновременно проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океана, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 тысяч личного состава.
Выпил игристого с адмиралами и чаю с экипажем фрегата в Кронштадте. Безусловной кульминацией праздника стало неожиданное явление народу у Дворцовой площади в разгар праздничных гуляний. Путин остается самим собой, он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми. Прокомментирует позже этот эпизод пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Все, теперь могу умереть спокойно.
Если бы не сотрудники Федеральной службы охраны, нежно отодвигавшие желающих напрямую общаться людей, возможно, не только этому петербуржцу удалось бы попросить Путина и дальше громить фашизм.
Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом, который мы, наш народ выстоит все.
Впрочем, другие собравшиеся в обиде, кажется, не остались. Остающийся самим собой Путин вышел к народным массам впервые с октября прошлого года, пишет издание агентства, напоминая. Путин, как правило, проворачивает подобное в кризисные моменты своего правления, как, к примеру, произошло в Дербенте в 2023 году, вскоре после мятежа Пригожина.
И в духе фразы «У России два союзника, армия и флот» к вам, дорогие зрители, в чате вопрос. Кто же Владимир Путин для российского флота? Там же 4 варианта ответов. Свои пишите в комментарии или в чат трансляции. И мы вернемся к этому вопросу. Пока вы отвечаете, к нам подключается главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. С ним мы обсудим, что Путин сделал для российского флота. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
В этом году Путин впервые отменил морской парад. Это бьет по стереотипу о том, что война идет по плану?
Я думаю, что очень многие вещи бьют по стереотипу о том, что война идет по плану. Хотя бы тот факт, что она идет уже безумное количество времени. Скоро мы сравняемся со сроками главного исторического события, центрального для Российской Федерации, Великой Отечественной. Вот, недолго уже осталось до этих дат. Ну и транспортный коллапс, и, в общем, то, что люди практически ежедневно в России гибнут и получают ранения от ударов беспилотников, все это какая-то повседневность уже такая тягучая. И мне вот представляется, что то, что мы видим во время этого визита Путина в Петербург, это попытка построить, ну, некую альтернативную повседневность. В одном мире живут граждане Российской Федерации, а в другом мире живет их правитель, диктатор России. И бывает так, знаете, что делаются газеты для одного человека, где сообщаются только хорошие новости. Есть классическое понятие потемкинских деревень. Вот, мне кажется, Петербург в нынешнем виде, Петербург для Путина, это и газета для одного человека, и город для одного человека. Даже как-то глядя на него, кажется, что вот у него все его мечты сбылись. Он и флотоводец, и главнокомандующий, и страна прекрасно развивается, и все счастливы его видеть, и проблем никаких нету на самом деле. Единственное, что когда он про флоты говорил, про вот эти грандиозные учения, в которых больше сотни судов участвуют, почему-то он не упомянул про Черноморский флот. Видимо, сейчас этого верного флотоводца, как его Патрушев наградил и назвал, судьба Черноморского флота почему-то уже, ну, как-то мало беспокоит. Хотя когда-то, там больше 10 лет назад, нам говорили, что аннексия Крыма делается для того, чтобы ничто не угрожало замечательным базам Черноморского флота в Севастополе.
Ну вот, говоря о потемкинских деревнях, хочется поговорить о, если можно так выразиться, потемкинском министерстве или потемкинской организации. Николай Патрушев уже почти полтора года возглавляет некую морскую коллегию Российской Федерации. Путин ее основал в августе 2024 года, но на сайте коллегии я, к сожалению, нашел только сообщение о поездках Патрушева, о создании неких комиссий, совещаниях. И только поздравления для моряков. Может быть, я не туда смотрел, может быть, недостаточно тщательно. Кирилл, на ваш взгляд, что Патрушев и эта коллегия успели сделать за эти полтора года?
Нет, ну вы, конечно, не туда смотрели. Надо было смотреть на то, что они учредили медаль. И единственным получателем этой медали, как мы теперь понимаем, является Путин. В этом и есть смысл существования морской коллегии. И если чуть более серьезно говорить, то ну вот есть у Патрушева какой-то бессмысленный комитет, бессмысленный орган, совершенно без полномочий, ничего не способный сделать. Вряд ли у него есть какой-то собственный бюджет, или тем более он может как-то изменить, ну не знаю, развитие морских технологий и отменить печальную судьбу того же Черноморского флота, уничтоженного практически целиком, да, там ракетами и беспилотными катерами. Вот. Но при этом Патрушев, он может привлекать внимание Путина, поскольку Путину давно нравится флот. Возможно, у него какая-то травма еще со времен Курска есть. Он подводной лодки, да, которая, в общем, с которой начиналось правление Путина, которая утонула. Это была страшная трагедия, как мы помним, больше 25 лет назад уже. Значит, вот Путин очень любил позировать в форме морского офицера, он регулярно встречается с моряками, это с точки зрения там субмарин ядерных, да, значит, это часть российской ядерной триады, в которой, ну, одна из частей как-то немножко была тоже повреждена в ходе этой войны в лице стратегических бомбардировщиков. И вот смысл коллегии Патрушева фактически, ну, развлекать диктатора. Ну, то есть, вот то, что сейчас, если Патрушеву поручили хотя бы частично проводить вот этот визит Путина и вручать ему медали, то в этом и есть смысл существования этого ордена, этой организации, да, этого ведомства виртуального. Если на другие достижения посмотреть, то, ну, что, кроме Черноморского флота, да, есть еще последние вот новости, про которые тоже, наверное, Путин не очень хочет вспоминать. Это то, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», он отправляется, видимо, в утилизацию, потому что...
Ну, вот это мы как раз придержим чуть-чуть на попозже для наших зрителей. Мы про эту отдельную историю приготовили. Но я хочу здесь, ну, раз мы решили, что с Патрушевым это все-таки бутафорская какая-то организация, но в российском судостроении, по крайней мере сейчас, есть рядом с ним еще одна фигура, я бы даже сказал, компания, у которой есть и деньги, и полномочия, это Объединенная судостроительная корпорация. С 23-го года ей руководит глава ВТБ Андрей Костин, и его задача вывести эту государственную компанию на прибыль. И вроде бы он это сделал, если верить его словам на встрече с Путиным в Северодвинске. Теперь дивидендами, прибылью от компании можно закрыть ее долги. Чистая прибыль 7,4 миллиарда рублей за прошлый год, так пишет Интерфакс. А вот сумма долга.
Я предлагаю начать с цифры. Одной из главных цифр этого форума озвучено, собственно, вами. 1,29 миллиарда рублей. Это, собственно, дефицит Объединенной судостроительной компании. Первый вопрос, наверное, с этим связан. Это финальная цифра аудита. Ее Минфин, если мне память не изменяет, проводил. Или еще может быть, что называется, донастройка, донащитка какая-то?
Нет, ну, знаете, мы тоже проводили свою собственную оценку. Но она немножко более пессимистична. Но, в принципе, за счет, я думаю, дополнительных мер, хорошего управления. Я думаю, что это нормальная цифра, она красивая, триллион. Поэтому будем работать с ней, и, ну, да, придется закрывать ее.
В сентябре 24 года на Восточном экономическом форуме банкир Костин рассказывает РБК о проблемах судостроительной корпорации и, по его словам, убытки из-за старого менеджмента. Именно он вгонял компанию в долги. Это и официальная причина, почему Путин на 5 лет отдал государственную компанию банку ВТБ.
Вопрос о накопленной задолженности ОСК. Она откуда возникла-то? Аудит вы хотите провести?
Недовольство Путина можно понять. Это конец августа 22 года. Сейчас у вас на экране. Совещание по вопросам судостроения. 6 месяцев военные безуспешно атакуют Украину. Флот уже потерял флагманский крейсер «Москва». Почти месяц до мобилизации. Путин готовится к долгой войне. И спрашивает главу судостроительной корпорации, где же корабли и откуда столько долгов. Видео Кремля обрывается до ответа, но он остался в расшифровке.
Эта проблема касается головных заказов, когда мы начинаем строительство, практически не имея до конца полной спецификации и понимания, из чего корабль или судно будут состоять. Мы в таких ситуациях, когда работаем с Минобороны, работаем по ориентировочным ценам, поскольку мы стараемся быть клиентоориентированными. В этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами. Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом сад. Соответственно, уже наши финансы.
Это слова прошлого главы корпорации Алексея Рахманова. Он объяснял Путину, что происходит. А происходит вот что. Минобороны приходит и говорит, хочу корабль за 500 миллионов. Компания берет кредит у ВТБ и строит корабль. Через несколько лет Минобороны забирает товар, но говорит, что столько денег нет. Рахманов корабль, конечно, отдает, ведь Родина важнее, но Путина патриотичный ответ не устроил.
Алексей Львович, вот вы сказали, что сначала Родина, а потом финансы. Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот, нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины.
И вот Костину надо к 30-му году закрыть 1 триллион рублей долгов. Старых неэффективных менеджеров, как он говорит в конце 24-го года, сменили новые, эффективные. Они не наберут невыгодных заказов и не побегут к государству за деньгами. Но план на ближайшие 5 лет, это слова Костина, закончить старые невыгодные заказы. Кирилл, кажется, проблема оборонзаказа мучила судостроение еще до полномасштабной войны. Перетасовка менеджеров ее хоть как-то решает?
Ну, я совсем не специалист вот в этой теме, в отличие, да, от взаимоотношений Путина и Патрушева, но самая такая базовая вещь, которая бросается в глаза, это то, что объединенная судостроительная компания, она строит как гражданские суда, так и военные. Собственно, вся эта, весь этот бизнес, соответственно, находится под санкциями США, потому что, ну, в принципе, под европейскими санкциями, потому что очевидно, что, ну, как бы способствовать строительству военных кораблей как-то никто не хочет в нынешних условиях. Корабли эти строятся примерно, ну, там, чуть более быстрым темпом, чем Украина их уничтожала. В акватории Черного моря, как правило, это средние малые суда, на которые способно сейчас российское судостроение. Вот, но вот Костин теперь у нас получается такой тоже практически Петр Первый, который одновременно должен заведовать и торговым флотом Российской Федерации, и тем, как в срок сдаются военные корабли, которые заказчиками которого выступает российский военно-морской флот. Это довольно необычная, мне кажется, ситуация, когда вот просто никакого другого вообще разделения обязанностей в этом бизнесе, кажется, не просматривается.
Спасибо большое, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов анализировал для нас путинские назначения в сфере судостроения. А о состоянии военного флота мы приготовили отдельный сюжет. Драма адмирала Кузнецова не отпускает военных, ведь это символ флота и очень-очень дорогой.
Россия хочет избавиться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». Скорее всего, его спишут после затяжного ремонта. Об этом объявил глава ВТБ Андрей Костин во время поездки Владимира Путина в Северодвинск 24 июля.
«Мы считаем, что «Адмирал Кузнецов» уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет слишком, и вещь эта крайне дорогостоящая. Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован».
О судьбе адмирала Кузнецова Костина спросил кремлевский корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он традиционно сопровождает Путина в составе президентского пула. Именно Колесников в своем репортаже о поездке главы государства в Северодвинск поинтересовался, что будет с авианосцем, потому что, цитата, «такое впечатление, что его уже начали разбирать». А буквально пару недель назад «Известия» со ссылкой на свои источники тоже писали, что Минобороны может окончательно отказаться от планов вернуть адмирал Кузнецов в строй. Правда, само ведомство Андрея Белоусова пока никак не комментировала судьбу авианосца. Адмирал Кузнецов – флагман российского флота. Это единственный корабль, который может базировать и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета. Он был заложен и спущен на воду еще во времена Советского Союза под именем Леонид Брежнев. А адмиралом Кузнецовым крейсер стал лишь после распада СССР в 91 году. При этом с февраля 17 года он на ремонте. Источники ТАСС оценивали этот контракт в 20 миллиардов рублей. Но адмирал Кузнецов – это далеко не единственная проблема военно-морского флота России. Так, «Новая газета Европа» резюмирует, что сегодня российский флот – это лишь проекция, а не реальная сила. Издание отмечает, что несмотря на то, что по своему потенциалу ВМФ занимает третье место в мире, у него нет преимущества у морских границ, и он выполняет лишь тактические задачи. Так что недавнее заявление главы морской коллегии России Николая Патрушева – это только слова.
«Развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. Позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются. Проводить такую работу невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в мировом океане, эволюции вызовов и угроз и, разумеется, без определения целей и задач, стоящих перед российским военно-морским флотом».
В начале июня этого года Патрушев сообщил, что Путин утвердил итоговую стратегию развития ВМФ России аж до 2050 года. По словам главы морской коллегии, в документе, цитата, «дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта так называемой специальной военной операции». При этом в прошлом году России пришлось вывести большую часть Черноморского флота из аннексированного Крыма из-за успешных атак украинских беспилотников. Те уничтожили и повредили несколько российских кораблей.
Показательный пример – Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника.
Это же подтверждали и спутниковые снимки. Из них следовало, что значительную часть кораблей Черноморского флота РФ перебросили из Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае. Издание «Проект» еще в конце 22 года писало, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Черноморский флот преследует неудача. И судьба крейсера «Москва» лишь один, хоть и самый яркий эпизод. Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, что привело к детонации боеприпасов и последующему затоплению. В свою очередь в Украине утверждали, что по крейсеру нанесли удар двумя ракетами «Нептун». А в начале июля стало известно, что погиб заместитель главнокомандующего военно-морским Тихоокеанским флотом генерал Михаил Гудков. Первым об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. По его его словам, Гудков погиб в Курской области, цитата, «выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».
«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома военно-морского флота, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры».
До повышения Михаил Гудков командовал 155-й бригадой морской пехоты. Она, в частности, штурмовала Мариуполь. Тогда Гудков привлек внимание Путина и получил звезду героя. Министерство обороны подтвердило, что адмирал погиб во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Однако при каких именно обстоятельствах погиб Гудков, ни губернатор, ни Минобороны не уточнили. Ведомство лишь назвало дату гибели – 2 июля.
Обсудим состояние российского военного флота с военным аналитиком Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Владимир Путин говорил, что проводит модернизацию на флоте по мотивам войны. Что же такого он модернизировал?
Знаете, я, честно говоря, не очень понимаю, что имел в виду Владимир Путин, потому что модернизировать военно-морской флот по итогам войны в Украине, ну как нелепо, итоги войны в Украине свидетельствуют о том, что Черноморский флот, в общем, был как боевая сила нейтрализован и ликвидирован. Ну и фактически его роль в войне в Украине свелась к тому, что некоторые корабли этого Черноморского флота превратились просто в пусковые установки ракет «Калибр», не более того. Значит, если иметь в виду вот этот результат, ну, так я понимаю так, что, в общем, война в Украине показала, что военно-морской флот, в общем, России особенно не нужен. Россия – сухопутная держава, об этом многие писали военные теоретики, и многие, кстати говоря, и в советское время многие военные деятели говорили о том, что Россия должна создавать мощные сухопутные силы, но военно-морской флот должен решать тактические задачи по обороне морских границ, не более того.
Что же тогда в этой ситуации делать Путину с адмиралом Кузнецовым? Военных не отпускает этот вопрос. Вроде дорого и бесполезно, но очень важный символ. Что важнее Путину? Символ или деньги?
Не знаю, думаю, что Путину важнее символ, конечно. Но у него вообще такое мышление, скорее, символического, ну, символической природы. Он любит оперировать с какими-то фантазиями историческими, с историческими, проводить постоянно исторические аналогии, искать образцы для собственного поведения и вообще для поведения людей в прошлом. Нет, мне представляется, что ему будет достаточно тяжело распрощаться с Кузнецовым, но вообще говоря, этот случай с этим авианосцем как раз показывает, что военно-морской флот – это не приоритет в российском вообще военном строительстве. Ведь авианосцы, как вид кораблей, боевых кораблей, это инструмент проецирования силы. Они предназначены для того, чтобы действовать в локальных конфликтах достаточно далеко от берегов, ну, собственно, страны, которой они принадлежат. Но для Соединенных Штатов авианосцы – это очень мощный инструмент для ведения войн не только локальных, кстати говоря, но и войн в Европе, потенциальных войн в Индо-Тихоокеанском регионе. А для России, собственно, они не нужны. Да и проект вот этого авианосца, честно говоря, некая такая техническая, на мой взгляд, порнография, он вообще никуда не годится. И не случайно Россия продала все недостроенные авианосцы, ну, а авианосцы в России были в разных стадиях строительства к моменту распада Советского Союза, в разных стадиях строительства, но как раз вот все они были того же самого проекта, что и Кузнецов, ну, с некоторыми вариациями, конечно, но тем не менее. Но все они были признаны, в общем, ненужными, достраивать их было негде, потому что единственная верфь, на которой их можно было построить, находилась в Николаеве в Украине. Строить новую верфь для авианосцев было совершенно невозможно, да и сейчас невозможно. Но, видите,
То есть, если это и дорого, и невыгодно, задача... получается, нельзя назвать Путина союзником флота, хоть он про него многое рассказывает. Как вы думаете, Юрий Евгеньевич? Вот мы наших зрителей в начале трансляции спрашивали, кто Путин для флота. Предлагали четыре варианта. Союзник, враг, эксплуататор или причина смерти. Вот на ваш взгляд, кто Путин для флота?
Ну, вообще говоря, Путин начал свою биографию в качестве, свою карьеру в качестве президента с трагического случая с подводной лодкой «Курск». Он зарекомендовал себя как враг военно-морского флота, но во всяком случае как человек, на котором лежит очень значительная доля вины за гибель экипажа этой лодки. В общем, может быть, это переживание до сих пор, этот опыт до сих пор его как-то волнует. Он, да, он формально он уделяет очень большое внимание флоту, но на самом деле, в общем, ведь, в общем, понятно, что флот это, кстати, очень дорогая игрушка, это очень дорогое удовольствие, самый дорогой вид вооруженных сил. Денег сейчас на флот нет. Как бы Путин не любил, если он любит военных моряков, военные корабли, наверное, корабли ему нравятся, но денег на их строительство нет. Единственная роль, которую может играть военно-морской флот в России, это значит, обеспечение ядерного сдерживания. Есть в России сейчас 13, но будет 10, видимо, подводных лодок-ракетоносцев, которые несут довольно большое количество
Но, видимо, это
ракет
нужно как раз после тех событий, о которых мы делали отдельные выпуски с налетами на ядерную триаду. Большое спасибо вам, Юрий Евгеньевич. К сожалению, подходит к концу время нашего эфира. Но вам огромное спасибо, что помогли нам разобраться и оценить, в каком состоянии вообще российский флот. И большинство наших зрителей отвечают, что все-таки не союзник Путин для флота, а скорее причина смерти. Вообще мало союзников у России, об этом жалуются и Сергей Лавров. Его словами эфир и закончим.
Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет.